Сергей Николаевич Трубецкой. Курс истории древней философии. Аннотация. Сергей Николаевич Трубецкой, 1862-1905, философ и политический деятель, профессор философии Московского университета. Курс истории древней философии Трубецкого до сих пор является одним из лучших российских учебников по истории древнегреческой философии. Сергей Николаевич Трубецкой. Курс истории древней философии. Часть первая. Введение. Первое. Со времени Сократа одним из самых сильных и наглядных возражений против возможности философии служило указание на всеобщее разногласие философом между собой. Каждое оригинальное философское учение отличается от прочих, расходится с ними, противоречит им и само таит в себе внутренние противоречия и несовершенства. Ни одно не может удовлетворить требованиям человеческого разума, потому что требования его безусловны. Средства для реформы философии и философской деятельности предлагались не раз и не раз уже вели к действительным переворотам в области мысли. Но они не изменяли положение философии по отношению к ее конечному предмету, той истине, которую она ищет. По-прежнему философия стремится ее постичь, и по-прежнему это стремление осуществляется в различных расходящихся между собой философских учениях, которые дают удовлетворение отдельным умам, но не могут дать полного и точного удовлетворения человеческой мысли в ее целом. Окажется, все возможные способы решения были ею изведаны. Сократ думал, что философия станет на правый путь, если она откажется от умозрения о делах божественных, о природе вещей, о первых началах сущего. Чтобы сделать ее достоверную, мы должны отказаться от попытки познать то, что превышает наш разум, и ограничиться познанием дел человеческих, то есть нравственной областью. Однако и такое средство не помогло. В области нравственной философии все оказалось столь же спорным, как и в области умозрения о природе вещей. Уже среди учеников Сократа мы находим самое решительное разногласие по вопросам о целях человеческого поведения, о благе, о добре, о добродетелях, об обязанностях человека по отношению к ближним и к обществу. До сих пор разногласие это не прекращается, и философы не могут столковаться не только относительно общих оснований и принципов, но и относительно самих определений права и нравственности. Астрономические явления, которые Сократ причислял к делам божественным, давно стали предметом научного знания. А спор о том, что такое право, что такое нравственность, ведется и до сих пор. Второе. Чтобы положить конец бесплодным спорам, предлагалось и более радикальное средство, равносильное отречению от самой философии. Предлагалось безусловное отречение от умозрения в пользу точного знания. Неоднократно стремились показать, что человеческому разуму доступны лишь частные знания, достигаемые путем опыта, что разум наш достоверен лишь в области математики, и что он теряет всякую почву, как только он выходит за пределы опыта или за пределы математических отношений. В самом деле мы познаем лишь то, что нам дано во времени и пространстве, то, что нам является, а все, что является нам, преломляется в нашем сознающем, чувствующем субъекте. Мы видим все через призму наших чувств и нашего рассудка, а следовательно и не можем познавать сущее, как оно есть, независимо от нас, от нашей относительной точки зрения. Далее, в нашем опыте нам дано лишь частное. И если мы путем разумного правильного обобщения и познаем некоторые общие законы тех частных явлений, которые мы наблюдаем, то все же самые широкие научные обобщения дают нам лишь частное знание. А философия, как бы мы ее ни определяли, стремится к универсальному, целостному миропониманию. Умозрение ищет конечной истины знания, объяснения начала и конечной причины нашего бытия. И отсюда-то доказывается невозможность философии вообще, и в частности умозрительной философии. В каждом философском учении мы находим лишь определенное человеческое миропонимание, носящее на себе отпечаток своего века, той среды, в которой оно возникло, того индивидуального гения, который его выработал. И это человеческое определение становится на место целой всеединой истины, выдается за сущую истину. Третье. Были попытки отказаться от философии в этом смысле и указать пределы человеческого разума. Были попытки отделить точное знание от умозрения, научную философию от беспочвенной метафизики. Но эти попытки также ни к чему не вели и логически оказались столь же несостоятельными, столь же спорными, как и те системы, против которых они были направлены. Фактически, ни одно скептическое учение, ни одно доказательство невозможности метафизики не останавливало развитие метафизики. Даже наоборот, такого рода доказательства служили мощным стимулом умозрения, как мы видим, это в немецкой философии после Канта. С другой стороны, и попытки создать положительную философию, ограничившись одной областью опытного знания, оказались безуспешными. И это не только ввиду упорства большинства философов, не желавших отказаться от умозрения, но также ввиду того, что самые границы точного знания доселе остаются спорными. Область опыта и область точного знания далеко не совпадают. Нравственные явления бесспорно входят в область нашего опыта, и однако философы-эмпирики на основании фактов нравственного опыта строят столько же различных систем нравственной философии, как и метафизики. Правда, эти факты перерабатываются, препарируются психологией. Но ведь и психология претендует быть опытной наукой, изучающей душевные явления. И однако, за исключением немногих положений, относящихся скорее к физиологии, нежели к психологии, сколько скрытой и грубой бессознательной метафизики преподносится в наши дни под именем психологии. Конечно, это может быть результатом случайных ошибок, непоследовательности, недостаточной строгости в применении опытных методов. Но чем же объяснить то обстоятельство, что среди философов-эмпириков, признающих опыт в качестве единого источника познания, принципиальные разногласия представляются не исключением, а таким же обычным явлением, как и среди философов другого направления? Причина этому та, что границы, отделяющие опыт от того, что лежит за его пределами, трудно могут быть установлены. Пытаясь их установить, мы их нарушаем. Мы не можем отмежевать своего владения от чужой земли, если мы не знаем этой чужой земли. Иначе нам не от чего отмежевываться. Знание наше, говорят нам, ограничено опытом и тем, что мы воспринимаем, то есть явлениями. Так учил Кант. Но сам он поставил критический вопрос, что такое опыт и как он возможен. Как возможен объект опыта, явление, или как возможна та совокупность связанных между собой явлений, которую мы зовем природой? Эти вопросы прямым путем ведут нас в область метафизики, а между тем уклониться от них нельзя, ведь опыт не есть нечто безотносительное, безусловное, ведь он сам обусловлен деятельностью нашего сознания и воздействием внешнего нам «не я» на наше сознание, чувствующее «я». Опыт есть отношение познающего к познаваемому, причем и то, и другое существует очевидно и до такого отношения. Как оно возможно? Что посредствует между познающим и познаваемым? Каков бы ни был ответ, ясно, что сам опыт предполагает как указанное соотношение, так и действительности относящихся начал. Опыт предполагает нечто независимое от опыта и обуславливающее опыт. Взглянем на дело с другой стороны. Эмпирики утверждают, что мы познаем лишь явления. Эти явления связаны между собой отношениями последовательности и сосуществования, которые подчиняются некоторым общим правилам или законам. Но сами по себе эти явления не существуют, как не существуют цвета или звуки без зрения и слуха, способных воспринять их. Явление предполагает, во-первых, нечто такое, что является, во-вторых, сознающее, чувствующее существо, которому является это нечто, и, в-третьих, отношение между «я» и «не я» субъектом и объектом. Явления сводятся к отношениям. Но эти отношения опять-таки предполагают нечто их обуславливающее, обосновывающее. ибо мы не можем мыслить отношений без относящихся. И если мир явлений есть бесконечно сложная совокупность реальных отношений, то он предполагает, во-первых, совокупность всех реальных соотносящихся начал, а во-вторых, и некоторое общее связывающее начало, основание всех отношений, обосновывающее мир явлений. Но это опять-таки общая схема целого метафизического миросозерцания. Все равно, как бы мы ни понимали те элементы или начала, которые обуславливают мир явлений. И таким образом само понятие явления выводит нас за пределы явления, точно так же, как понятие опыта выводит нас за пределы опыта. Четвертое. Основная проблема гносеологии, теории познания, вопрос о возможности познания, допускает положительное или отрицательное решение, но в обоих случаях с каждым данным решением связана своего рода метафизика, своего рода общее, чисто умозрительное представление о природе нашего разума, об отношении этого разума к сущему, наконец, даже о природе этого сущего, о природе вещей. Представим себе, например, чисто отрицательное решение, по-видимому, безусловно устраняющее всякую метафизику. Мы ничего не можем знать о сущем, о вещах, как они существуют сами по себе, без отношения к нашему сознанию, так как наше познающее «я» безусловно ограничено субъективными состояниями своего сознания и не может переходить их границы. Спрашивается, однако, откуда мы это знаем? Из опыта? Нет, потому что опыт, по-видимому, убеждает в существовании независимой от нас Вселенной, как сознательное отношение нашего «я» к чему-то другому, как восприятие этого другого. Оно предполагает реальность этого другого, предшествующую опыту и независимую от нашего сознания. А следовательно, учение о том, что познание наше субъективно, что оно ограничено лишь внутренними состояниями субъекта, его представлениями или ощущениями, есть результат не опыта, а умозрения о опыте или о природе нашего сознания. Да и всякая иная теория опыта, исследуя вопрос об его общих условиях, о том, что обосновывает опыт, естественно выходит за его пределы и неизбежно ведет к выводам метафизического характера. Учение о неизбежной субъективности нашего познания, о невозможности познавать какие бы то ни было вещи или отношения, что бы то ни было вне нашего субъективного сознания, не составляет исключения. Это учение заставляет нас признать всю окружающую, познаваемую нами действительность нашим представлением. Мир как представление Шопенгауэра, и ведет нас к феноменизму или чистому иллюзионизму. Другие, исходя из того же учения, признавали вне явлений какую бы то неизвестную вещь в себе или вещи в себе, без всякого отношения к нашему разуму и к познаваемой действительности, и постольку абсолютно непознаваемую. Как бы ни казались отрицательны такие выводы, они все же имеют характер метафизических положений. Признаем ли мы реальное существование вне нашего сознания или отрицаем его? Утверждаем ли мы, что есть только явления, или же допускаем наряду с ними и абсолютно отличные от них вещи в себе, хотя бы и непознаваемые? Все эти воззрения, которые имеют прямое отношение к онтологии, к метафизике и которые, так или иначе, связаны с целым мировоззрением. Пятое. И вот почему мыслители, которые со времени Бэкона стремятся создать эмпирическую или опытную философию, не могут успеть в своем предприятии и прийти к согласному результату. Вот почему разногласия, разделяющие их в области теоретической и практической философии, суть те же, какие существуют и среди метафизиков. Различные оттенки материализма и антиматериализма, идеализма и реализма, монизма и дуализма встречаются и здесь, и сквозь прорехи эмпирической психологии сквозит догматическая метафизика. Это сознается и многими из современных сторонников эмпиризма, которые направляют все свои усилия на его возможное очищение от всяких метафизических элементов и полагают своей целью окончательную стерилизацию эмпиризма путем критического выделения чистого опыта. Но такая цель является ложной и призрачной, поскольку чистый опыт – есть лабораторный продукт, существующие лишь в голове теоретиков. В действительности, опыт есть сложный продукт деятельности различных наших познавательных способностей, и в этой деятельности наш познающий разум выходит за пределы того, что непосредственно дано ему в чувственном ощущении, в субъективных состояниях сознания, поскольку он отличает от своего «я» как эти отдельные состояния, так и реальные внешние предметы, которые он воспринимает объективно в их необходимой связи с другими реальными предметами, также отличными от этого «я». Опыт обусловлен самодеятельностью нашего разума, который в самом опыте выходит за пределы того, что непосредственно испытывается нами в наших ощущениях, в состояниях нашего сознания. Шестое. Наш разум – прирожденный метафизик, и он не может ограничиться одними явлениями, как он не может мыслить отношений без относящихся или обусловленного без обуславливающего. И непростое безотчетное стремление заставляет его искать абсолютного и безусловного над всем относительным и обусловленным, стремиться осмыслить все частные знания, понять их общую связь. Ибо если все действительные знания наши частные и ограничены, то сам разум-то наш в своей мыслительной логической способности, инпотенция, не ограничен. Уже Сократ, столь настойчиво указывающий на ограниченность человеческого знания, впервые раскрыл формальную логическую универсальность понятий нашего разума, а следовательно и самого разума. Наши понятия универсальны по своей логической форме, поскольку они относятся не к единичному, а к общему, к общим родовым и видовым признакам. Таковы понятия «человек», «животное», «треугольник» и так далее. В опыте мы имеем дело с частными случаями, единичными предметами и единичными восприятиями. Но мы знаем и мыслим посредством понятий, содержание которых составляют общие признаки. Уже один этот факт издавна составлял камень преткновения для эмпириков и сенсуалистов, которые искали источник познания в наших единичных чувственных впечатлениях. И они пытались упразднить этот факт посредством так называемой номиналистической теории. В действительности, рассуждают они, нет никаких общих начал, есть только единичные чувственные предметы и единичные состояния сознания. А потому нашим общим понятиям не соответствует ничего, кроме слов. Понятия – суть слова или имени, номина, которыми мы пользуемся как искусственными знаками для обозначения неопределенного множества схожих предметов. Но, во-первых, из опыта отнюдь нельзя доказать, чтобы мир состоял из единичных элементов, не объединенных никакими общими началами, отношениями и свойствами, или чтобы сознание наше состояло из ощущений или единичных состояний. Наблюдение показывает как раз обратное. Во-вторых, сама способность слова предполагает разум, которого нет у бессловесных. Способность создавать общие знаки, слова, и пользоваться ими для обозначения предметов, обладающих определенным сходством, предполагает способность различения, определения и отвлечения общих признаков, а в этом-то и состоит понимание или понятие. В-третьих, наконец, способность слова как средство общения умов показывает объективность разума, объективную универсальность мысли, независимую от границ субъективного индивидуального сознания. Итак, пусть настоящее содержащее нашего сознания, как и содержание отдельных наших представлений и понятий, всегда ограничено. Но точно так же, как понятия наши универсальны или кафоличны ко своей логической форме, так и разум наш по своей логической мыслительной способности универсален, то есть может мыслить все возможное, не ограничиваясь данным наличным содержанием нашего сознания. И в своей деятельности он стремится осуществить эту свою возможность, объективно понять и выразить всю безусловную, всеобъемлющую и все обосновывающую истину, познать сущее в его всеединстве. Осуществим ли такой идеал или нет, он, несомненно, присущ человеческому разуму. Это доказывает нам история этого разума и рассмотрение его природы. Это допускают и те, кто, как Кант, признают идеал разума неосуществимым во времени. Если природа нашего разума полагает ему границы в его познании, то она же заставляет его вечно стремиться к истине вне этих границ. И отказаться от такого стремления значило бы отречься не от субъективной личной мечты, а от подлинного идеала разума, органически свойственного ему по самой его природе.